Выпуск новостей подготовила Светлана Обратнова. Здравствуйте! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 23 марта. Вот что вас ждет в нашем сегодняшнем эфире. Ситуация на АЭС Фукусима в Японии остается сложной. В Москве сегодня пройдет акция против использования атомной энергии. Итоги визита министра обороны США в Москву и ситуация в Йемене. Очередной репортаж из специальной серии о жизни современной Грузии. Как удалось провести реформу МВД в этой стране. Добытчики мехов против защитников животных. Какие слабые места видят эксперты в новом законе о защите животных, который сегодня рассмотрит в первом чтении Государственная Дума. А главная тема нашей программы – продолжающаяся операция военных сил стран НАТО и США в Ливии. Что вы думаете о позиции, которую заняла в этом конфликте Россия? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 3 градуса, моросит дождь, днем потеплеет до плюс 4. В Санкт-Петербурге также плюс 1, но осадки выпадают в виде мокрого снега. А вот днем плюс 4 и также пойдет дождь. Главной темой наших информационных программ остается операция против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи, которую после одобрения Советом Безопасности ООН начали военно-воздушные силы европейских стран при поддержке США. Сегодня мы хотим узнать ваше мнение, уважаемые слушатели, о позиции, которую заняла в этом конфликте Россия. Напомню, при голосовании в Совете Безопасности Москва воздержалась от одобрения операции в Ливии, но и не стала накладывать вето на одобряющую ее резолюцию. Примечательно, что мнение представителей высшей российской власти по этому вопросу разошлись. После начала бомбежек Ливии их резко осудил премьер-министр Владимир Путин, сказав, что резолюция ООН неполноценна и ущербна, а действия союзников в Ливии напоминают ему крестовые походы Средневековья. Накануне же президент России Дмитрий Медведев раскритиковал это заявление, заявив, что считает занятую Россией позицию единственно верной. Сегодня заявление по ситуации в Ливии обсудят депутаты Государственной Думы. А что думаете вы, должна ли была Россия наложить вето на резолюцию, разрешающую военную операцию в Ливии? Должна ли она была проголосовать «за» или, как это и произошло, лучше всего было воздержаться, но и не пользоваться правом вето? Ждем ваших сообщений сегодня. СМС можно присылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Какой должна быть позиция России в ливийском конфликте? Сейчас давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Наукограда-Снежинска в Челябинской области, с которыми поговорила наш корреспондент Арина Муратова.
Не вмешиваться. Ну а чего, и так уже много куда лазили, куда не положено. Да везде встревали, где нас не ждут. Это, в принципе, вообще политика такая. Россию нигде не считают теперь особо. Поэтому НАТО, она... Как на него повлияешь-то? Это надо силу, что ли, свою иметь. Тогда будут считаться. А так...
Я не могу ничего сказать, извините, пожалуйста. Не то, что не интересует, я просто не в курсе.
Не вмешиваться. Мне кажется, сейчас Россия избрала именно верную позицию, потому что вмешательство в эту войну – это совершенно ненужные жертвы, как мне кажется. И очень хорошо, что пока мы придерживаемся нейтральной позиции.
Мы как бы должны держать строгий нейтралитет, потому что мы уже обжигались и на Афганистане, и обжигались и на Чечне, и сейчас, если свой контингент направить таким же образом, чтобы увязнуть еще и в Ливии. Единственное, что попробовать повлиять на страны, те, которые совершают интервенцию, что с ними вести какие-то переговоры, чтобы более цивилизованным путем давить на того же Каддафи, чтобы прекратил геноцид против своего народа. Но я считаю, что Россия как бы должна держать нейтралитет и не вмешиваться в дела чужие.
Нет, не должна. Хватит уже. Афганистана, да, нам хватило? Не должна. Лучше обратить внимание на внутреннее население, на свое.
Не вмешательство. Ну, мы уже неоднократно вступали в эти конфликты. Тот же Афганистан, тоже Чечня, другие страны, Югославия. Результат оказался плачевный для страны и, в принципе, для нормализации общей обстановки. Мировой.
Мне кажется, что другие страны вообще не должны лезть во внутренние разборки чьи-либо. Особенно бесит, что все это прикрывается благими мотивами, как было в том случае, когда разбомбили Югославию, а потом в тюрьме замучили Милошевича. Это то, что касается западных стран. А наши Но я думаю, что это не наша война, не надо туда лезть.
Хотелось бы, чтобы наша страна заняла более активную позицию, активную в плане того, что не должны вмешиваться во внутренние дела государства. В Ливии произошел вооруженный мятеж. Законное ливийское правительство своими силами эту ситуацию берет под контроль. А, грубо говоря, страна НАТО вмешивается сейчас во внутренние дела Ливии. Это мы уже видели, проходили в той же самой Югославии. Поэтому думаю, что Россия должна была наложить вето на бомбардировки Ливии. Двое дерутся, третий не мешай.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, какой должна быть позиция России в ливийском конфликте. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других важных новостях. Ситуация в Японии после землетрясения и цунами, последствия аварии на атомной электростанции Фукусима. Здесь продолжается излучение радиации, источник которой пока точно не определен, заявил во вторник вечером в Вене представитель Международного агентства по атомной энергии Джеймс Лайонс. По последним данным экспертов МАГАТЭ, уровень радиации в радиусе 20 километров от станции превышает норму уже в 1600 раз. Сегодня утром японский телеканал NHK сообщил, что температура в первом реакторе Фукусима-1 выше нормы, а работы на втором приостановлены из-за радиации. Ситуация на Фукусиме изменила отношение общественности к атомной энергии во многих странах, и Россия не исключение. Сегодня в Москве около здания Росатома состоится акция против использования атомной энергии. Организаторы этого пикета намерены выступить против строительства новых АЭС и одновременно отдать дань памяти жертвам стихийного бедствия в Японии. По официальным данным, количество погибших превысило 9 тысяч человек. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
На атомной электростанции «Фукусима-1» продолжаются восстановительные работы. По последним данным, японские специалисты подключили электроснабжение ко всем 6 реакторам, пострадавшим от стихийного бедствия. Однако пока неизвестно, когда удастся запустить систему охлаждения. После взрывов и пожара на АЭС правительство Японии эвакуировало местное население, проживающее в радиусе 20 километров вокруг станции. В воде, почве, овощах вблизи «Фукусимы-1» обнаружено повышенное содержание радиоактивных элементов. По словам японских экспертов, для людей эти частицы опасности не представляют. Однако российские экологи считают, что японские власти занижают уровень опасности, и авария на АЭС приведет к серьезным последствиям для здоровья местного населения. Поэтому сегодня экологические организации проведут у здания Росатом акцию против использования атомной энергии, говорит один из ее организаторов, сопредседатель Международной экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Наша задача в первую очередь обратить внимание на опасности атомной энергетики, на то, что стихийные природные явления превращают атомную энергетику в ядерную бомбу замедленного действия. Мы не хотим, чтобы фукусимская трагедия повторилась в России, и поэтому будем требовать вывода из строя всех старых атомных реакторов в России как можно скорее, желательно прямо сейчас. Также остановки строительства новых атомных станций. 16% электроэнергии, вырабатываемых на АЭС России, можно заменить газом, можно заменить за счет экономии энергии и энергоэффективности, за счет возобновляемых источников энергии.
Представитель Международной экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк рассказал в интервью «Радио Свобода», что из 32 реакторов на 10 атомных электростанциях, действующих в России, 2/3 – это реакторы старого поколения, то есть они не соответствуют современным требованиям безопасности. По мнению эколога, авария, подобная той, что случилось на Фукусиме-1, может произойти и в России.
Землетрясение разрушило энергетическую инфраструктуру, линии электропередач, то есть лишило атомную станцию внешнего энергоснабжения. И дальше развивалась авария из-за того, что внешнего энергоснабжения не было, и системы безопасности перестали работать. Может ли атомная станция потерять источник внешнего энергоснабжения без землетрясения? Конечно, может.
Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал одержать победу над своими противниками. Удары, наносимые западной коалицией по объектам ливийской противовоздушной обороны, Каддафи назвал неэффективными. Участвующие в коалиции Франция, Великобритания и США полагают, что ключевая роль в командовании ливийской операции должна принадлежать НАТО, заявили во вторник в Вашингтоне. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи восстановлена подача электроэнергии на пульт управления ядерного реактора номер 3, сильнее других, поврежденного землетрясением и цунами 11 марта. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня. Доллар – 28 рублей 15 копеек, евро – 40 рублей 8 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Новая программа из цикла «Алфавит инакомыслия». Самый бесцензурный, самый короткий и самый спонтанный. Жанр анекдота был доступен в Советском Союзе всем, и на несколько мгновений он делал инакомыслящим каждого. Какие анекдоты рассказывали в начале советской власти? Почему на время войны умерли антиправительственные шутки? Кто придумал армянское радио? Программа об анекдоте посвящена тому, как панорама сатирических миниатюр, часто не смешных, а скорее грустных, создает народную историю страны. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и мы продолжаем цикл сюжетов о современном состоянии грузино-российских отношений. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побывал в Грузии, повстречался с представителями властей, составил собственное впечатление о положении и настроениях в стране. Грузия входит в пятерку стран Европы с самым низким уровнем коррупции в правоохранительных органах. Сегодня каждый третий молодой гражданин Грузии, согласно соцопросам, мечтает стать полицейским. В стране практически искоренение. Приняли взятки, подкупы, крышевание малого и среднего бизнеса. Эксперты, в том числе в России, признают, реформа МВД, которую провел президент Грузии Михаил Саакашвили, поражает своими результатами. Но при этом аналитики отмечают, что для России грузинские методы реформирования вряд ли подойдут. О каких именно преобразованиях идет речь, Максим Ярошевский и расскажет в очередном репортаже о жизни современной Грузии.
Здание Министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси похоже на большую стеклянную волну. Огромные окна от пола до потолка, никаких занавесок и жалюзи. Также прозрачно и открыто выглядят многие обычные городские полицейские участки в Батуми, Кутаиси или Тель-Ави. Идея сделать работу полиции буквально прозрачной и просматриваемой снаружи и изнутри возникла случайно еще когда в стране начинали бороться с организованной преступностью. И начинали реформирование, по словам главы МВД Грузии Ивана Мирабишвили, как раз с борьбы с преступными группировками и, в частности, с ворами в законе.
За первые два года криминали убили 36 полицейских, из этих 38 криминалов было убито во время перестрелок. Это была ломка общества. Мы сейчас добились того, что доверие полиции 84%. Грузия является третьим государством в мире по низкой коррумпированности. Мы отстаем от Норвегии и Дании. И третье место разделяем вместе с Швейцарией. Полицейский, например, да, если он просто отказался от взятки, он теряет работу, потому что он обязан арестовать на месте. Более 500 человек судьями. Член воровского общества. Сейчас 0,1% молодых людей хотят стать вором в законе. 35% молодых людей хотят стать полицейскими. Это главное. Остальное это чепуха.
В кабинете Ивана Мирабишвили рядом с компьютером стопка компакт-дисков. На них пока еще сырой вариант будущей компьютерной игры про грузинскую полицию. Глава МВД включает на большом телеэкране агитационный ролик про подрастающее поколение в Грузии. Дети играют, гуляют, учатся под патриотическую музыку, которая больше похожа на марш. Полицейские участки действительно в основном абсолютно прозрачные. Исключение, например, жилой дом бывшего вора в законе в Кутаиси, который недавно переделали в участок. На экскурсию в строящийся полицейский офис российские журналисты приехали в кортеже руководителя МВД Грузии. Временами, несмотря на мигалки, колонна тормозила на красный сигнал светофора. Само здание больше похоже на бутик или салон красоты. В общем-то, средних размеров, трехэтажная стеклянная пирамида. О том, что уже через месяц в ней установят компьютеры, а за столы сядут участковые, патрульные и оперативные работники, можно догадаться, лишь прочитав надпись крупными красными буквами на самом пике пирамиды – «Полиция». «Нам все равно, как выглядит полицейский участок», – заявляет Ивана Мирабишвили. «Он может быть похож на аквариум, кубик Рубика, такую вот пирамиду или шайбу. Главное, что происходит внутри». Переоборудование участков – это тоже часть реформы МВД, за счет которой Грузия теперь занимает далеко не последнее место в рейтинге стран с самым низким уровнем коррупции в полиции. Начинали же перестройку МВД в том числе с ревизии личного состава. Его омоложение, уточняет главный грузинский полицейский Иванов Мирабишвили.
Они оказались в 10 раз эффективнее, чем старые опера. Потому что этот миф, что эти опера, они умные, что у них какой-то сеть, какой-то информат, это оказалась сказка. И самое главное оказалось, что никакой организм преступности не существует, если у него связи с полицией. Фактически организм преступности испарилась. В Грузии не было заказного убийства за последние 5 лет. В Грузии нет похищения человека. Нет такого понятия, как рэкет. В Грузии нет похищения машин.
Авторство реформы МВД в Грузии принадлежит президенту Михаилу Саакашвили. У многих в России есть вопрос к внешней политике Саакашвили, но за преобразование в полицию ему стоит отдать должное, считает генерал-майор милиции в отставке бывший глава российского отделения Интерпола Владимир Овчинский.
Во-первых, он ее не растягивал вот так вот долго, как у нас это растянули. Он сначала создал финансовый ресурс под это дело, вывел всех за штатов. У кого были какой-то компроматериал любой, уволил, если были признаки состава преступлений, передал материалы в прокуратуру, возбудили уголовные дела, на всех, невзирая на ранги. У оставшимся сотрудникам увеличил в несколько раз зарплату. Если хороший оклад, появляется скамейка запасных, который может в любой момент тебя заменить. Видеоконтроль установлен был везде. Самое главное, на мой взгляд, что реформа МВД и полиции там проводилась одномоментно с нанесением мощного удара по организованной преступности.
По мнению директора Центра антикоррупционных исследований Amnesty International Елены Панфиловой, в Грузии действительно искоренили взяточничество, подкуп. Однако осталась еще коррупция в высших эшелонах власти. Тем не менее, реформирование полиции действительно прошло. Однако грузинский метод для России не подойдет, уверена Елена Панфилова.
Грузии удалось взять под контроль взяточничество, как бытовое, так и административное. При этом остались на своих местах верхушечная коррупция, политическая коррупция. Были предприняты шаги, которые довольно сложно предпринять в России, потому что в силу объемов страны, в силу огромности страны, фактически была проведена полная инвентаризация того, кто и что делает в правоохранительной системе, в системе предоставления услуг населению и малого и среднего бизнеса. Это все было построено абсолютно заново, очень жесткий внутренний контроль и при этом внешний контроль.
Гордость тбилисских властей, центр выдачи автомобильных прав, талонов техосмотра, номерных знаков и разрешений на ношение огнестрельного оружия. Это также часть реформы правоохранительных органов. Весь процесс от сдачи экзамена на знание правил дорожного движения, на него выделяют полчаса, сдачи экзамена по вождению еще 30 минут и до получения водительского удостоверения и номерного знака на автомобиль занимает около полутора часов. При этом в центре нет многометровых очередей. Более того, выбрать номер со своим именем и любимой цифрой можно, воспользовавшись автоматом. Главное, чтобы этот номер был свободен. За всем процессом можно следить, по сути, в реальном времени. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Российский визит министра обороны США – неожиданные трения. Йеменская дилемма Соединенных Штатов. Американцы поддерживают ливийскую операцию. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Визит министра обороны США Роберта Гейтса в Россию, заявленный Белым домом и Пентагоном как важное событие в контексте двусторонних отношений, цель которого – расширить сотрудничество в оборонной области, в том числе и противоракетной обороны, выглядит, по крайней мере, в интерпретации американской прессы, как неожиданная иллюстрация принципиальных расхождений двух стран и непредсказуемости Москвы. Если в понедельник американских комментаторов изумила резкая критика ливийской операции со стороны премьер-министра Путина, то во вторник эмоции, подобные изумлению, согласно американским репортерам, выразил сам министр обороны Гейтс после встречи с министром обороны России, внезапно призвавшим прекратить воздушную операцию по причине многочисленных жертв среди мирного населения. «Я, откровенно говоря, слегка удивлен тоном этого заявления», — сказал глава Пентагона американским журналистам. «Совершенно ясно, что подавляющее большинство, если не все жертвы среди мирного населения, — результат действий Каддафи. Такое ощущение, что некоторые здесь, в России, воспринимают за чистую монету заявление Каддафи. С моей точки зрения, откровенную ложь». У моего собеседника Давида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве, иное ощущение мотивов, которые заставляют российских официальных лиц делать заявления, выглядящие абсурдом с точки зрения американцев. «Я думаю, что русские прекрасно осведомлены о том, что происходит в Ливии и кто уничтожает мирных жителей», — говорит Дэвид Саттер. «Их оппозиция зиждется на принципиальном соображении. Они против международных попыток помощи движениям, пытающимся свергнуть авторитарных правителей, поскольку они сами авторитарные правители. Они совершенно не хотят, чтобы такие действия рассматривались в качестве прецедента в международных отношениях.
Еще одна цель российских властей, на мой взгляд, это попытки держать свое собственное население в иллюзорном мире, создаваемом с помощью государственных средств информации. Мы видим, что когда в руках властей находится телевидение, большая часть прессы, они с успехом внедряют в сознание людей фальшивые определения, ложную информацию. Господин Саттер, бросается, например, в глаза, что российские издания, даже либеральные, щедро используют термин «вторжение», откровенную гиперболу, освещая воздушную операцию в Ливии. Определение, неприемлемое, например, для качественной американской прессы. В России остаются сильными антизападные настроения, они культивируются властями и, увы, пустили глубокие корни. Таково мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве, сотрудника Гуверовского института. Московские встречи министра обороны США пока, судя по всему, принесли не совсем те результаты, на которые надеялись в Вашингтоне. Йеменский кризис достиг критических масштабов во вторник после перехода на сторону повстанцев людей из ближайшего окружения йеменского президента, который считается союзником Соединенных Штатов. Алан Давыдов попросил прокомментировать эти события Марка Каца, профессора университета Джорджа Мейсона.
В чем суть американо-йеменских отношений? Какова их история? Отношения Йемена и Соединенных Штатов всегда были сложными, несмотря на то, что президент Али Абдалла Салих считался союзником США. Салих встал на сторону иракского диктатора Саддама Хусейна в 90-м году, когда тот вторгся в Кувейт, и был в натянутых отношениях с Вашингтоном, пока не объявил себя демократом и пошел на сближение с администрацией Клинтона. Вскоре он забыл о демократии, но после терактов 11 сентября стал нашим союзником в борьбе против терроризма. Но у Салиха много внутренних врагов. Под предлогом борьбы с Аль-Каидой он получает ресурсы от США, которые использует для борьбы с другими оппонентами. К ним принадлежат не только оппозиционные группы, но и многочисленные перебежчики из рядов его же руководства. Мне кажется, что в данный момент президент Салих оказался в беспомощном положении. Ситуация в Йемене сложная. Это едва ли не беднейшая из арабских стран. Ее население вооружено до зубов. Исторически страна всегда была ареной межплеменных, межклановых конфликтов. Правительство не контролирует дела племен и значительную часть территории. В этом смысле Йемен очень напоминает Афганистан. Кто может прийти к власти в случае падения Салиха? Есть опасения, что это могут быть силы, близкие к Аль-Каиде? Не думаю. Даже учитывая, что в Йемене находится филиал Аль-Каиды на Аравийском полуострове, эта группа не является важным внутренним игроком в стране. Она лишь использует ее территорию для более широкой деятельности против США и Саудовской Аравии. Аль-Каида пользуется слабостью государственной власти в Йемене, но в этой стране у нее немного последователей. При попытке укрепить свое влияние в Йемене, аль-каидовцы обратят местные племена против себя. Мне кажется очень маловероятным, что аль-каидовцы возьмут власть в Йемене. Сказал Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Сразу после краткой сводки новостей, напомню, мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос, какой должна быть позиция России в ливийском конфликте. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас же на радио «Свобода» вас ждет краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал одержать победу над своими противниками. По словам Каддафи, удары, наносимые западной коалицией по объектам ливийской ПВО, неэффективны. Об этом он заявил в выступлении, которое транслировалось государственным телевидением. Участвующие в западной коалиции Франция, Великобритания и США полагают, что ключевая роль в командовании ливийской операции должна принадлежать НАТО, заявили во вторник в Вашингтоне. На японской атомной электростанции Фукусима Даиичи восстановлен на подачу электроэнергии на пульт управления ядерного реактора номер 3, сильнее других, поврежденного землетрясением и цунами 11 марта. Это произошло спустя несколько часов после восстановления подачи света ко всем 6 реакторам аварийной АЭС. Российские спасатели, работавшие в пострадавших от землетрясений районах Японии, сегодня возвращаются в Москву. Как отмечает Тартас, российские специалисты участвовали в поисково-спасательной операции с 15 марта. Экс-президент Украины Леонид Кучма сегодня вызван в Генпрокуратуру страны для допроса в рамках расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В сирийском городе Дераа при обстреле сотрудниками служб безопасности группы демонстрантов, собравшихся у мечети, погибли не менее 6 человек, утверждают правозащитники. В Ливии освобождены задержанные на прошлой неделе местными военными 3 журналистов, в том числе 2 сотрудника агентства «Франс Пресс». 3 освобожденный – фотограф Джо Рейдл из американского агентства фоторепортажей «Гетти». В Сенате США на будущей неделе пройдут слушания по вопросу о защите гражданских прав проживающих в стране мусульман. Обсуждение, организуемое Сенатским подкомитетом по Конституции и правам человека, запланировано на 29 марта. Китай призвал мировое сообщество к продолжению диалога с Ираном по его ядерной программе. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Какой должна быть российская позиция в ливийском конфликте? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня утром от вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Должна ли была Россия наложить вето на резолюцию ООН, санкционировавшую начало операции военно-воздушных сил стран НАТО и США в Ливии? Должна ли была она, напротив, поддержать ее? Или самым правильным было воздержаться? Что в итоге и произошло? Прямо сейчас вы можете поделиться своим мнением с нами и другими слушателями «Радио Свобода», позвонив в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем экспертов, рассуждающих, в числе прочего, о том, почему в вопросе об операции в Ливии впервые так резко разошлись позиции президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Сегодня обсудят проект заявления в связи с ситуацией в Ливии Государственная Дума. Причем спикер парламента Борис Грызлов согласился с идеей депутатов-коммунистов пригласить на рассмотрение документа представителей российского Министерства иностранных дел. Чью сторону, президента или премьера, сегодня поддержит думское большинство «Единая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Российские эксперты разошлись во мнениях относительно диаметральных высказываний Путина и Медведева. Политолог Андрей Пиантковский отмечает, что с открытым выступлением главы государства Дмитрия Медведева против национального лидера Владимира Путина в России впервые за последние десятилетия началась политическая жизнь.
Вот этот тлеющий конфликт, который виделся как конфликт между их аппаратами, явно стал личностным. Это очень обостряет внутриполитическую ситуацию в России. И мы вступаем в очень интересную, непредсказуемую стадию нашего внутриполитического развития. А что касается существа вопроса, я думаю, что позиция России после нескольких колебаний, теперь ясно, что она была компромиссной, что были противоречия между МИДом, правительством, президентскими структурами. Но, тем не менее, она позволила остановить эту резню, которую бы этот маньяк Каддафи устроил.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин не склонен преувеличивать значение пикировки между премьером и президентом.
Внимательное изучение текста уже довольно старой статьи Медведева «Россия вперед» показывает, что Медведев там допустил достаточно очевидную критику внешней политики, проводившейся ранее Путиным. Другое дело, что тот текст допускал возможность различных интерпретаций, тогда как заявление Медведева о недопустимости использования терминологии «крестовые походы» уже никакой интерпретации не оставляет возможности. Понятно, что здесь расхождение именно с Путиным. Медведев ни разу не позволил себе приводить самостоятельную политику. Все-таки заявление в отношении Ливии – это не самостоятельная политика. Если бы Путин был на месте Медведева, не думаю, что Россия прибегла бы к вето. Медведев по-прежнему фигура не самостоятельная, у него нет реальных точек опоры в российском обществе. Думаю, что в политическом раскладе предвыборного года это ничего принципиально не изменит.
Что касается позиции России в ливийском вопросе, на ваш взгляд, как она сопоставляет Россию с Западом, противопоставляет или сближает?
Я думаю, что в целом Медведев занял сегодня достаточно разумную позицию, потому что единственный серьезный вопрос, решение которого России нужно в ближайшее время, это вступление в ВТО. Конечно, нынешняя ситуация не гарантирует нам вступление в ВТО, но в конечном счете это вступление зависит от Соединенных Штатов, это все прекрасно понимают.
Путин
высказал мысль о том, что едва ли не готовиться нужно России к тому, что такое же может произойти и с Россией. Что за этим стоит?
За этим стоит только одно – стремление поддержать свой рейтинг. И не стоит думать, что вот такого рода фразы имеют какое-то отношение к реальным международным делам, к укреплению обороноспособности России. Реальные дела решаются не на публике, а в кабинетах, где Путин может проводить совершенно другую линию.
Уверен политолог Дмитрий Травин. Российская пресса выяснила, что Владимир Путин не намерен отвечать на высказанные Дмитрием Медведевым претензии. Но эксперты не исключают, что противоречия между Медведевым и Путиным в ближайшее время будут нарастать. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Итак, что думаете вы? Какой должна быть позиция России в ливийском конфликте? Прямо сейчас ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире на нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок из России бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И, естественно, как всегда, вы можете оставлять комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в эфире нашей программы. Вот несколько сообщений, которые мы получили в виде СМС и на пейджер за этот час. Российскую позицию по ливийскому вопросу, иными словами, как предательство, я назвать не могу. Впрочем, это не первый случай. Была Югославия, Ирак, Афганистан, теперь на очереди Ливия. Что дальше, пишет нам Кузьма. Вот другая точка зрения. Федор Максимович прислал такое сообщение. Если Китай, который во всех отношениях не чета России, не воспользовался своим правом на вето в отношении Ливии, то дальновидный Медведев, в отличие от популиста Путина, правильно сделал то же самое. Давайте послушаем звонки. Борис из Петербурга у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я так считаю, что Россия вообще-то должна была поддержать эту резолюцию. Потому что такие дикие режимы, где руководитель буквально издевается не только над собственным народом, но и над мировым сообществом, и издевается над другими странами, они вообще не должны существовать. Если существует вот такой метод их сдерживания, как проводимая сейчас операция, ну что ж, значит, такой метод. И, кстати, знаете, вот я буквально 2 дня назад говорил с одним гражданином Белоруссии, мы говорили об этой Ливии, он сказал, задал такой риторический вопрос, когда же Белоруссию-то бомбить начнут?
Понятно, Борис. Понятно, Борис, спасибо за звонок. С вами согласен один из наших слушателей, Станислав, который прислал сообщение такого содержания. Да, нужно быть на стороне международного сообщества, так как тиранов защищать нечего. Давайте послушаем мнение еще одного слушателя из Челябинска. Нам дозвонился Кирилл. Здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, я, может быть, буду несколько резок в этот раз. Я считаю, что ливийский режим – это вообще такая метастаза, так сказать, раковой опухоли, вот, Россия, Китай, Северная Корея, вот. Они вооружение туда поставляют свое, так сказать, из нашей Челябинской области, там автомобили и Калашниковы, там и все, вот. Я считаю, что такие режимы надо в корне вообще пресекать, а Россия должна в первую очередь исправляться. Вот. И еще хочу сказать, значит, что, ладно, извините.
Кирилл, исправляться, это значит, Россия, вы считаете, должна была поддержать резолюцию?
Россия должна была в первую очередь пресечь все это безобразие, все это, что в Ливии, чтобы, как говорится, быть с чистой совестью, так сказать.
Понятно, вот спасибо. Так. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Петр у нас на связи. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Какой должна быть позиция России в ливийском конфликте и какую, как вы оцениваете ту позицию, которую Россия заняла в нем?
Ну, сейчас уже поздно говорить о какой-то позиции России. Сейчас это уже, так сказать, просто выкрики во след некоторые, там, с обоих сторон, и Медведева, и Путина. Поезд ушел. Но надо было действовать по-другому, я считаю. Надо было с самого начала России стремиться придавать этой операции именно миротворческий характер. Нужно было предложить свой вариант резолюции. Вот. Тогда бы Россия могла в конечном счете не потерять своих экономических интересов, так как она это потеряла вот сейчас в Ливии, в Ираке. Там, может быть, ей и бросят какой-нибудь там кусочек сахара потом. Но все это будет проиграно. Но позиция Путина, она, конечно, совершенно адекватна в сложившейся ситуации. Конфликт между Путиным и Медведевым, он еще возник в акварельской форме, я считаю, когда были была подготовка к президентским выборам в Белоруссии, и тогда Медведев, я считаю, так хотел разыграть такую же карту, как и Запад, то есть надавить там на батьку, сместить его и так далее. Вмешался Путин, как вы помните, и сказал, что белорусское руководство, оно проводит в интересах России политику, и сказал, вот эти фильмы исчезли совершенно безобразные. Ну и в конце концов Путин взял рычаги в свои руки, и был заключен вот этот уже экономический союз и так далее. Он стабилизировал эту ситуацию. Простит ли Путин Медведеву то, что в эфир его не выпустили, в вечерние эфиры, с тем, что он говорил? Ну, посмотрим. Ну, вообще, это борьба, конечно, такая кланов корпоративно-олигархического этого капитализма. Но страдает, я считаю, население России. Россия стала даже не региональной державой, а нечто таким соглажательским государством в данном случае. Там говорят, что она региональная, вот была-то великая. Но если Россия не будет иметь своего веса, в том числе вооруженного, плохо ей будет, я считаю. Спасибо.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечают сегодня утром на наш вопрос, какой должна, по их мнению, быть позиция России в ливийском конфликте. Все, кто не дозвонился в этом часе, смогут сделать это в следующем. Мы вернемся к обсуждению этой темы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Объем производства в России легковых автомобилей увеличился в январе-феврале на 115% к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил 225,5 тысяч машин, сообщила исследовательская организация ASM Holding. Выпуск легковых автомобилей зарубежных моделей превысил 127 тысяч машин, составив таким образом 56% общего производства, отечественных моделей – 98 тысяч машин. Переходящие с прошлого года запасы зерна в России к началу марта составили 28 миллионов тонн. Это на 22% меньше, чем годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. По его прогнозам, к началу очередного сельскохозяйственного года, то есть к 1 июля, эти запасы сократятся вдвое, до 14 миллионов тонн. Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки к законодательству о банкротстве компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Предполагается, в частности, что такое предприятие не может быть признано банкротом, если объем претензий кредиторов к нему не превышает стоимости имущества должника. Кроме того, для возбуждения дела о банкротстве такой компании объем претензий к ней должен составлять не менее 5 миллионов рублей, примерно 180 тысяч долларов, то есть в 10 раз больше, чем по действующему законодательству. Немецкая компания BASF подписала с российским «Газпромом» предварительное соглашение об участии ее подразделения, энергетической компании «Винтерсхаль», в проекте строительства подводной части газопровода «Южный поток», который «Газпром» планирует проложить через Черное море из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Предполагается, что BASF получит 15% участия в этом проекте за счет сокращения доли в нем итальянской компании «Эни». Доля «Газпрома», составляющая 50%, остается неизменной. Компания «Евросеть», крупнейший в России розничный продавец сотовых телефонов, объявила о планах первичного размещения своих акций на лондонской фондовой бирже. Его детали пока не раскрываются, однако по экспертным прогнозам инвесторам может быть предложен контрольный пакет акций компании, принадлежащий структурам российского бизнесмена Александра Мамута. Другим акционером «Евросети» на сегодня является третий по величине оператор сотовой связи в России – компания «Вымпелком», которой принадлежит чуть менее 50% акций ритейлера.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 28 рублей 15 копеек, евро – 40 рублей 8 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал одержать победу над своими противниками. Удары, наносимые западной коалицией по объектам ливийской ПВО, Каддафи назвал неэффективными. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи восстановлена подача электроэнергии на пульт управления ядерного реактора номер 3, сильнее других, поврежденного землетрясением и цунами 11 марта. Экс-президент Украины Леонид Кучма вызван сегодня в Генпрокуратуру страны на допрос в рамках расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В Сенате США на будущей неделе пройдут слушания по вопросу о защите гражданских прав проживающих в стране мусульман. Обсуждение, организуемое Сенатским подкомитетом по Конституции и правам человека, запланировано на 29 марта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время узнать, о чем написали на первых полосах сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, которую я приветствую. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну вот как раз о Леониде Кучме пишут сегодня и «Ведомости», и «Коммерсанты», и другие издания. Кучма причастен газете «Ведомости». Сообщает издание о том, что бывший президент Украины стал фигурантом уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. При этом в оценке роли президента Виктора Януковича в процессе эксперты, опрошенные «Ведомостями», расходятся. Ну а эксперты, к которым обратился «Коммерсант», уверены, что новое громкое дело больше политическое, чем уголовное. «Коммерсант» цитирует еще и высказывание экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая назвала дело в отношении Кучмы блефом и показухой, а также пиаром Януковича. «Парламентская Россия» – еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей». Как стало известно изданию, на месте снесенной гостиницы «Россия» будет построен парламентский центр. Идея не нова, но реализовать ее столичные и федеральные власти смогли только после отставки Юрия Лужкова, отмечают «Ведомости». Игорь Сечин расставил японцев по местам. Это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Россия, наконец, сформулировала полный пакет предложений по энергетической помощи Японии. Однако из оперативных мер в нем лишь рост поставок с сжиженного природного газа и, возможно, нефти и угля. По большей же части Москва приглашает Токио разделить затраты российских нефтяников и газовиков по дорогим долгосрочным проектам, которые будут реализованы уж точно после того, как Япония справится с последствиями природных катаклизмов. Ну и еще сообщает газета «Коммерсант» о том, что в квалификационную коллегию судей Москвы поступило представление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой о досрочном прекращении полномочий председателя Мещанского районного суда Александра Рекетти. Получив отчеты комиссии, проверявших Мещанский суд на прошлой неделе, обнаружив, что судебные дела рассматривались с большим опозданием, статистика фальсифицировалась, а едва ли не половина работников суда были уволены или уволились сами, госпожа Егорова назвала работу председателя провальной и попросила снять его с должности. «За шатер ответишь». Под таким заголовком новая газета анонсирует на первой полосе публикации на второй и третьей страницах. «Премьер-министр определился первым», говорит новое. «Он собрался стать президентом». Об этом изданию сообщили сразу несколько источников. Вячеслав Володин возвращается в Государственную Думу, но уже в качестве председателя палаты, вероятно, как справившийся с руководством аппарата Белого дома. Глава правительства Александр Хлопонин, вероятно, как справившийся с ситуацией на Северном Кавказе. Возможно, расклад еще изменится, но по утверждению источников, на сегодня он именно такой. такой. В свете этой информации заочная дуэль Путина и Медведева по Ливии выглядит серьезным конфликтом. Хотя, возможно, пока это и не так, допускает «Новая газета». «Генералы отошли от внутренних дел», пишет газета «Известия». «Создание полиции – это не ребрендинг старой милиции. В полицию должны прийти профессионалы высокого класса», заявил Дмитрий Медведев на расширенной коллегии МВД. «Формальное равнодушное отношение к своим обязанностям будет преследоваться по закону». Президент сообщил, что по итогам переаттестации своих постов могут лишиться 50 старших офицеров МВД. Тема эта сегодня освещается широко и другими изданиями. Еще публикация в «Известиях». Завтра Президиум правительства планирует рассмотреть вопрос о доступности предоставляемых гражданам госуслуг. Только на очередях в инстанциях населения и ВВП теряют миллиарды рублей. О том, как государство борется за повышение качества своих услуг, корреспонденту из «Известий» рассказывает директор Департамента госрегулирования в экономике Минэкономразвития России Сава Шипов. «За право на труд» – это, я цитирую, заголовок из «Новых известий». Опять же, тема эта сегодня не обойдена вниманием пишущих коллег. Вчера днем на Пушкинской площади прошел общегородской пикет в защиту малого бизнеса в Москве. У памятника поэту собрались в основном те, кто потерял работу в результате закрытия рынков. По подсчетам пикетчиков, благодаря стараниям столичных чиновников, без работы уже остались несколько тысяч человек. Примечательно, что пикет представителей среднего класса из числа мелких бизнесменов спровоцирован деятельностью уже нового состава московского правительства. Предприниматели требовали, чтобы чиновники их услышали и прекратили мешать работать. В противном случае они готовы протестовать еще активнее. В «Российской газете» Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, анонсирует, вернее, представляет, простите, законопроект новый. И вот в этом законопроекте предполагаются санкции фирмам-преступникам. Это юридические лица, в интересах которых совершаются преступления. Этот законопроект уже направлен в администрацию президента России. Сообщают газеты о продолжении скандала в Подмосковье. Вчера Следственный комитет по Московской области возбудил еще одно уголовное дело в отношении бизнеса Ивана Назарова, инкриминировав ему покушение на мошенничество, выразившееся в вымогательстве летом 2009 года у главы Серпуховского района Александра Шестуна более 60 миллионов рублей за прекращение проводимой в отношении него проверки.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные публикации в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа еще об одном новом законопроекте, который Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении сегодня. Называется он «Об ответственном обращении с животными». Название нового закона говорит само за себя, но, как ни парадоксально, по мнению экспертов, этот документ, в том виде, в котором его рассмотрят сегодня депутаты, многие актуальные вопросы использования человеком животных не рассматривает. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Законопроект, подготовленный группой депутатов от партии «Единая Россия» во главе с председателем Комитета по охране природных ресурсов Евгением Туголуковым, в основном регламентирует обращение с так называемыми животными-компаньонами. К ним, согласно документу, относятся кошки, собаки, лошади, мелкие грызуны, некоторые виды птиц, а также мелкие неядовитые рептилии земноводные, членистоногие, аквариумные рыбки и моллюски. Законопроект устанавливает, в частности, обязанности владельцев животных по обеспечению для них полноценных условий для проживания, не допустим. Допускаются также истязания животных и их жестокое умерщвление. Кроме животных-компаньонов, законопроект также рассматривает обращение со служебными животными и животными, которые участвуют в культурно-зрелищных мероприятиях. В частности, вводится запрет на проведение боев животных и не допускается жестокое обращение с животными при дрессировке. В то же время, по мнению президента Центра защиты прав животных ВИТА Ирины Новожиловой, главным недостатком законопроекта является то, что он не рассматривает многие другие сферы использования животных человеком.
На наш взгляд, законопроект в данной редакции, ну, никак не может быть принят. Ну, во-первых, потому что оттуда выброшены все самые гигантские сферы использования человеком животных. Использование животных в сельском хозяйстве и пушное звероводство, то есть меха, и животные подопытные. Охота.
К некоторым статьям законопроекта, регламентирующим обращение с животными-компаньонами, у правозащитников также есть претензии.
В 16 и 20 статьи очень страшные, на наш взгляд, потому что вводится понятие лимита содержания животных в квартирах, и выбор количества животных в квартире будет возлагаться на глав городов. Сочту, что одно животное, значит, будет одно животное. И очень размыто представление об эвтаназии, то есть какие животные могут попасть под эту категорию.
Сказала Ирина Новожилова. В 99-м году в Госдуму уже вносился законопроект о гуманном обращении с животными, однако он не был подписан президентом. В марте 2008 года документ был окончательно снят с повестки дня Госдумы. Это было аргументировано якобы существующими положениями в защиту животных, представленными в законах о животном мире и о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. По мнению Ирины Новожиловой, предыдущий законопроект был отклонен в связи с тем, что у него были серьезные противники.
На тот момент, когда этот законопроект проходил, к президенту обратились губернаторы двух областей, связанных с производством мехов, Мурманской и Архангельской. Они боялись, что этот закон перекроет промысел Бельковой. Дальше обратился биофак МГУ, самые жесточайшие кафедры, собрали подписи и петицию направили в Госдуму. Они боялись в опытах быть ограничены. Ну, я знаю, что заводчикам очень неудобен был этот закон, потому что он вводил механизмы ограничения разведения. А именно бесконтрольное разведение – это как раз и первая причина проблемы бездомности животных.
Сказала президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. По словам президента Фонда защиты животных БИМ Дарьи Тараскиной, то, что депутаты снова вернулись к проблеме защиты прав животных, является, безусловно, положительным сдвигом в сторону гуманизации общества. Однако, по мнению Тараскиной, одним из недостатков законопроекта является то, что он не направлен на решение проблемы бездомных животных.
Ограничение разведения любых животных, в том числе и породных, и беспородных, в данный момент нужно обществу самому, чтобы не было неприсмотренных, несчастных. Это в любой цивилизованной стране мира решается экономическими, в том числе, путями, когда выгодно держать стерилизованное животное, потому что платишь меньше налога. То есть нужно вводить налоги на содержание животных. Они должны быть очень дифференцированы для нашей страны. Но Канада более благополучная страна. Но там существует такой подход, когда пенсионер, имеющий собаку из приюта, не платит практически ничего. А люди, которые зарабатывают на них деньги, причем очень немалые, потому что торгуют щенками черным налом, наоборот, они должны на себя взять такую обузу, как содержание, ну, вот этой темы.
Сказала президент Фонда защиты животных БИМ Дарья Тараскина. В настоящее время во всем российском законодательстве права животных защищает только одна статья Уголовного кодекса, согласно которой преступлением считается жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечья, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Однако, как отмечают правозащитники, даже эту статью очень трудно применить на практике. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Начнем следующий час вот с такой темы. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин посещает с визитом Сербию. Этот визит не был запланирован сразу. Вчера Путин был в Словении. И лишь некоторое время спустя стало известно, что он заедет в Сербию. О главных темах его сегодняшних переговоров мы поговорим с экспертом. Ну а в середине часа вернемся к главной теме нашей программы. Напомню, какой должна быть позиция в России в ливийском конфликте. Такой сегодня у нас вопрос.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
У музея убыло, у церкви прибыло. Новый виток скандала вокруг уникальной иконы.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин о ливийском расколе между Путиным и Медведевым.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин просит о помощи.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».